Давайте вместе откроем сегодня текст «Деяния апостолов», главу 9, «Деяния апостолов 9» и стих 26 прочитаем. «Деяния 9:26. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик». Дальше мы хотим таким заголовком рассмотреть тексты Писания, подражая Павлу, подражая Христу. Еще раз я напомню, мы начали с того, что рассматривали стих 1 Коринфянам 11:1, где Павел призывал подражать ему, как и он подражает Христу. И мы ряд ситуации из жизни Павла рассматривали, где мы можем подражать ему и в чем, и также мы каждый раз старались видеть, где и во Христе мы видим это качество. И вот сегодня давайте вот этот стих рассмотрим. Еще раз, да, Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Такой вопрос я задам. Приходилось ли нам переживать то самое, что и Павел здесь переживает? Отвержение или даже неприязнь со стороны других людей? И особенно горько оно, когда оно от своих же братьев и сестер по вере, например, происходит, да? Когда не просто кто-то там какой-то враг, а те, кого ты считаешь своими, они к тебя не воспринимают вот так, да? Здесь мы видим, что и апостол Павел тоже с этим сталкивался, да? И вот давайте посмотрим этот стих, порассуждаем над ним. Во-первых, следующее давайте отметим, что Павел с самого начала своего пути во Христе, он старался быть в собрании верующих, да? Просто простое наблюдение, но тоже очень важное, да? Как развивались события до этого момента? Павел находится на пути в Дамаск. Да, у него есть задача, он еще тогда не верующий или не христианин, он верующий иудей, но гонитель христиан и гонитель самого Христа. Да, Павел встречает на пути Христа, он является ему в этом свете полуденном, и говорит: да, Савл, Савл, для чего гонишь меня, трудно идти тебе против рожна, и так далее. Он открывается, его глаза физически закрываются, а внутренне открываются, да. Он становится учеником Христа, крестится там в Дамаске, его Анания крестит. Там уже он начинает свидетельствовать, его хотят убить. Те самые его бывшие соратники, видимо, он как предатель теперь воспринимается, его по стенке тайком спускают, и вот он возвращается в Иерусалим. И вот здесь как раз вот наш стих об этом и говорит. И вот он приходит, и что он делает первым делом? Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. То есть он старается найти контакт с верующими в Иисуса Христа, которым и он сам теперь является, да. И мы видим здесь, что Павел не был таким христианским индивидуалистом, в кавычках, да. Вот был такой мультик раньше, «Кот, который гулял сам по себе» назывался, да. Вот Павел, он не был христианином, который сам по себе гулял бы. У него были разного рода библейские знания, у него был религиозный опыт какой-то. Можно было подумать, ну, он самодостаточный, он мог сам разобраться, он при ногах Гамалиила воспитан. Ветхий Завет он знал, как мало кто еще, да, ну, сам себе бы сидел, читал, там что-то делал, да. Но Павел так не делает. Он старается присоединиться к церкви, потому что христианин, который сам по себе, это оксюморон, да, это такое понятие, помните, со школы, может быть, то, что исключает друг друга. Не может быть христианин, который был бы вот отделенный от собрания, да, это не сходится никак. Почему? Потому что, когда человек истинно возрождается духовно, когда он становится Божьим дитя через веру в Иисуса Христа, он становится по библейскому определению частью тела Христова. То есть он уже не сам по себе какой-то, а он часть этого тела, живого организма, да, в котором вот эта духовная жизнь от головы Христа во все члены его проникает. И наоборот, если что-то отрезать или отделить от этого тела, оно просто отомрет, оно не может вне Христа существовать, оно не может вне церкви существовать, оно не может вне собрания существовать, да? Поэтому это большое заблуждение и опасность, особенно в нашем таком мире, где вот приват-сферы вот в Германии, да, каждый сам вот он отделился, как-то закроется, там здесь большую роль это тоже играет, что никто не лезь в мою жизнь. Здесь по-другому должно быть, да. Христианство не может просто вот через какой-то просмотр проповедей на YouTube или какие-нибудь там подкаст я слушаю там и так далее, это не заменит христианской жизни в собрании никогда. Даже вот акт, когда человек к церкви присоединяется, когда он исповедует веру и крестится. Как тебя через YouTube, кто тебя крестит, да? Невозможно, ты должен быть в собрании, которое бы тебя признало своим, выслушало свидетельство твое, где тебя погрузят, возложат руки, благословят и так далее. Как ты можешь принимать таинство вечери, например, если ты будешь отделен от церкви? Невозможно. YouTube это не заменит никак. Да? Это большое заблуждение. Вот еще раз, когда эта пандемия короны была, многие отшатнулись от церкви. Сначала вот запрещено было там какое-то время собираться. Потом люди привыкли, а что, я дома смотрю, я в принципе как бы вот получаю пищу для размышления, а что я буду ходить, тратить время туда и так далее. Это очень-очень опасно. Человек должен именно в собрании быть, потому что там это живое общение, живой контакт, там где-то могут тебя обличить, там ты можешь кому-то помочь или сказать слово назидания, там ты принимаешь от тела и крови Христовой на вечере и так далее. Это никак не заменишь, если ты будешь где-то отделенный. Невозможно, да? И вот Павел, это тоже он сразу же изначально, мы видим, как он это практикует. Здесь интересно тоже, когда я смотрел со словарями, дома работал, смотрел немножко детали. Вот это слово «пристать» по-гречески «коллау» от слова «колла». «Колла» означает «клей» по-гречески. Он буквально, если перевести, он старался приклеиться. Да? Тоже мне было очень интересно, потому что ну, некоторые части, они, так скажем, из единого куска сделаны. Вот этот пульт, например, он вот цельный кусок железа, да, здесь. А другие, они разные, но они сходятся вот и через клей, они становятся одним. Да? Вот в церкви мы где-то тоже, мы очень разные люди, где-то разные и возраста, и культура, и все. И вот через Христа мы склеиваемся тоже в одно, да, вот через любовь к Богу, которая нас соединяет, через единую веру, через одного духа, которым мы напоены, через одно крещение и так далее. Разные-разные соединяются в одно, вот, склеиваются вот этим накрепко, да, это очень-очень наглядное такое тоже понятие здесь. И вот Павел, он хочет приклеиться и быть вместе с другими. Вот это мы видим первое здесь. Но, во-вторых, мы отмечаем следующее, да? В этом своем желании он столкнулся с недоверием и отвержением со стороны этой самой общины, к которой он старался прилепиться, да? Текст говорит, но все боялись его, не веря, что он ученик, да? То есть они относились с опаской и недоверием. И мы можем сразу и понять, в чем причина этого была по-человечески. Долгое время Павел был врагом этого самого собрания. Да? Например, такие места, где он сам про себя очень честно говорит. Галатам 1.13 он говорит, «Я жестоко гнал церковь Божию и опустошал. Да? То есть опустошать означает разрушать, разорять, уничтожать. Это слово в греческом, если посмотреть. Он старался вред нанести и все вот не строить как раз-таки, а уничтожить. Деяние 22.4 говорит, даже до смерти гнал, связывал и предавал в темницу и мужчин, и женщин. Да, то есть, опять-таки, большой вред и много страданий он причинил. Деяние 26, 10-11 стих. «Многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос», то есть одобрял это, да, был как, когда Стефана побивали, он рядом стоял и стерег, да. «Многократно мучил их», то есть святых во Христе, верующих, «многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». Да, вот то, что Павел занимался до того. И здесь этот принцип, который он в свое время тоже отметит, Галатам 6:7, «что посеет человек, то и пожнет», он здесь тоже в определенном смысле действует. И вот он приходит к этой общине, он теперь возрожденный, он теперь новое творение во Христе Иисусе, но Иерусалимская церковь его с распростертыми объятиями не встречает, так скажем, да, наоборот, по сути, они к нему, так сказать, ну, по-немецки есть выражение «Kalte Schulter zeigen», да, то есть показать такое острое холодное плечо, да. Они закрываются там, и они не доверяют ему, потому что по-человечески они рассуждают, видимо, так. Это может быть такой трюк быть, такая хитрость со стороны, что он как шпион как-то вот проникнет и потом войдет в доверие, еще хуже потом сделает, узнает все контакты, кто есть кто, где встречаются, и потом еще больше навредит. И они сохраняют вот эту дистанцию, и никто его не подпускает к себе, по сути. Да? То есть Павел встречает со стороны братьев и сестер, которым он теперь, он же пережил обновление, он вполне мог бы думать, ну теперь они обрадуются, и наконец-то мы в одном ключе будем с ними служить Христу, я теперь познал, что он действительно Мессия и воскрес и так далее. А он сталкивается на отвержение и его отталкивают по сути. Да? И это тоже такой небольшой урок практически для нас, для размышления, что жизнь и реальность выглядит так, что там, где долгое время человек вот как-то неправильно совершает какие-то действия разрушительные, как в данном случае он гнал, ненавидел, влёк в суды, мучил, принуждал хулить и так далее. Многим он испортил жизнь, людей посадили в темницу, они там здоровье потеряли, кого-то, может, вообще там казнили или не знаю. Много вреда реально. Вот люди жили спокойно до того, и через этого Павла там и там и там он всем посеял горечь такую вот личную, у них же тоже семьи и все. И вот этот Павел пришел, Стефана побили камнями, этого там посадили, теперь кормильца нет и так далее. И люди, ну он посеял там и там негативные семена, так скажем, да. И вот эти вещи, которые вот так продолжались, они оставляют некий след. Они в один момент не исчезают вот так, и нам нужно это тоже осознавать, это в нашей жизни может быть тоже точно так же. Например, муж, будучи неверующим, Павел тогда тоже Христа не знал, муж, например, может грубо обращаться с семьей, с женой своей, с детьми своими, ругать, грубо говорить, там, унижать, может быть, он пил и всякого рода зло просто делал в семье, с родными, еще где-то. И потом, если он пришел ко Христу, не будет достаточно просто вот человек скажет, ну прости, вот я был неправ и так далее, да, ты много-много лет деструктивно вот так вот разрушал, и надо быть готовым где-то, что это не, ну, с одного момента ты это не исправишь, теперь надо настроиться, чтобы много-много лет это доверие завоевать обратно, ты переменился, но тот человек, он еще это не воспринял так, он должен увидеть эти плоды в тебе, он должен убедиться, что действительно произошло перемена, да? Поэтому нам не нужно удивляться, когда вот собрание так поступало, не потому что они какие-то злые были. Нет, вполне это логично. Этот Павел вот так вот делал, и сейчас он приходит, о, вот я тоже верующий, да. И они были настроены скептически поначалу, да, и это по-человечески мы должны это понять. И это Павел тоже понимает. И вот третье, что мы хотим наблюдать, это его реакция на это. Когда его не приняли вот так вот, когда он пришел теперь как христианин, раскаявшись в том, что он сделал, первое, что он встречает, его община отвергает, по сути, да? Но он не разочаровывается, он не обижается, он не сказал: «А, вот эти вот христиане, все они лицемеры, я так и знал, что нельзя им верить, да, вот они сами говорят там, прощайте врагов и любите, а сами меня вот никто не хочет, да, принимать, как бы, можно было бы, ну, кое-кто, я бы, я думаю, даже я, если про себя бы думал, может быть, я бы огорчился, сказал бы, чего они вот такие, вот, наверное, ошибся я в них и так далее, да. Что делает Павел, мы видим в тексте, там написано: Павел старался пристать к ученикам. Если посмотреть этот глагол, да, он в аспекте продолжительного действия стоит. То есть он не просто один раз пришел, его отказали, и все. И он вот, ну, теперь все, здесь как бы бесполезно в эту дверь стучать и так далее. Нет, если его перевести по смыслу, снова и снова он старался, да, то есть не единократно, а постоянно-постоянно. В английском, кто может оценить, там, например, he tried repeatedly, да, он старался регулярно, или как, постоянно, да. По-немецки Менге переводит: er machte dort Versuche, sich an die Jungen anzuschließen. То есть он много попыток перенимал, если буквально перевести, чтобы присоединиться к ученикам. Не единократно, а потом бросил. А Павел снова и снова старается вот этот контакт обрести. Он не ожесточается, он не обижается, он не замыкается в себе, он не говорит там вот, все, теперь вот они как бы не принимают и не буду даже к ним идти. Он с кротостью вот этот контакт продолжает искать примириться, войти в собрание. И, как сказано, если вперед забежать, да, как Христос сказал, ищущий находит и стучащему отворят, получается и так, что потом Варнава его принимает и приводит, и все, да. То есть, но он вот это старание он проявил, да, и это мне ценно пронаблюдать здесь. Он не обиделся, не закрылся, не стал других обвинять, а старался, он понимал, почему такая реакция, и смирялся с этим, и просто вот этой вот кротостью и смирением до того был, пока его и не приняли, и он не вошел туда, да. Но здесь мы скажем, окей, с Павлом понятно, здесь логически можно все понять, он все-таки был враг, он был гонитель, где-то он был виноват, то, что его отвергли, это не так, как бы, ну, можно, нахвальцин, можно понять это, да. А вот что, если без причины тебя отвергают? Что, если без причины ты встречаешь неприязнь? И здесь как раз мы переводим свой взгляд на Христа, которому Павел подражал. Потому что Христос тоже имел этот опыт, когда его отвергали, когда его с неприязнью как бы вот от себя отделяли и так далее. Евангелие от Иоанна сразу же в первой главе, в 11 стихе говорит: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Да, то есть Христос оставляет славу небес, он смиряет себя, он рождается как дитя в своем народе, которому Бог дал обетование, который, по сути, его, в общем-то, ждал столетиями, да, и пророки пророчествовали, и люди в ожидании были. И вот он приходит, и Его не принимают. Свои же, да, свой же народ, свое семя Авраамова, свои иудеи. Пришел к своим, и свои его не приняли. Уже при рождении его мы видим определенно, да, такой как бы уже первый звонок, когда он рождается в Вифлееме, Луки 2:7, там такая фраза написана, и не было им места в гостинице, да, уже там он как бы его отделяют, он уже в хлеву, они не в гостинице где-то, как все люди, да, уже такая дистанция здесь мы видим. Луки 4, 28-29, такая ситуация была, я напомню, когда Христос проповедует в синагоге и говорит, вот при Илии там Сарепская вдова была, Нейман тоже язычник был и так далее. И люди от этого возмущаются, что он так язычников типа возвысил, а нас отверг. Да, и написано, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города. Да, то есть Христа, его же народ, его же люди, которым он благовествовал, среди которых рос, для которых он пришел, они же его, прямо написано вот буквально черным по белому, выгнали его вон. Вот такое отношение. Да? Павел был еще где-то виноват, Христос ничего злого не сделал им, он только добро делал им, да? Он принес весь истины, он исцелял, умножал для них хлеба, помогал там и так далее. Выгнали его вон. Что же он, как он реагирует? Да? Он не озлобился, он не отомстил. 1 Петра 2:23 говорит, будучи злословим, он не злословил взаимно, да? Более того, он идет дальше, и за тех людей, которые его отвергают, которые его не принимают, даже родные его не веровали в него, критиковали и так далее, за этих людей он отдает себя в жертву на крест, да, и даже там на кресте, когда они стоят, глумятся ему в лицо, да, если ты Христос, сойди со Христа и уверуем и так далее, то есть настолько цинично просто в самый момент страдания они вот отпускают шутки и так далее. Он молится за врагов своих, да, Господи, прости им, ибо не знают, что делают. И вот это вот отношение, которое мы видим в Павле и во Христе, да, на отвержение, со стороны людей как бы вот такое дистанцирование, особенно своих, да, мы видим, они реагируют не со злобой, не с обидой, не с каким-то затаенным там внутренним там, ну, не знаю, ядом и так далее, а наоборот, вот Павел продолжает искать контакт и находит его, а Христос отдает себя вообще свою жизнь за этих людей. Да? Вот даст бы Бог, чтобы в те моменты, когда где-то мы встречаемся, Христос предупреждал, как ученики и ваше имя как бесчестное пронесут там и будут ненавидеть за меня и все. Чтобы мы также не озлоблялись, не носили в себе вот эту обиду, недоверие и так далее, а учились у Павла, учились у Христа прощать и с кротостью, смирением такие ситуации тоже преодолевать. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь.